Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Добрый день, дорогие наши слушатели. Приветствую всех вас на волнах радио ТЭОС. Итак, напоминаю вам номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. И Вайбер и Ватсап плюс 7 977 850 09 96. И эти номера вы сможете увидеть на нашем сайте teos.fm. Еще раз, teos.fm, или просто можете написать русскими буквами «Радио Теос», все равно попадете на наш сайт. И там вот с левой стороны вверху вы увидите вот эти самые номера, которые я только что озвучила. Кроме того, там же, прямо под этими номерами, вы увидите такие разделы, передачи. И в этом разделе вы найдете архивные записи всех прямых эфиров, которые выходят на «Радио Теос». То есть все эти эфиры, они записываются и потом выставляются вот в этом разделе «Передачи». Вам просто надо выбрать ту передачу, которая вас интересует. И таким образом вы, даже если вы совсем недавно к нам присоединились, но если у вас есть интерес к какой-то передаче, вы сможете услышать предыдущие выпуски этой передачи. Я думаю, это очень-очень интересно будет для многих. Есть раздел расписания, ну, понятно, что это расписание, сетка вещания, да, вот когда какая передача выходит. Есть раздел блоги, и там те, кто ведут прямые эфиры, они делают какие-то свои пометки, записи и так далее. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной», и я там делаю свои записи о том, что у нас происходило в эфире. Ну, и какие-то мысли иногда, которые потом приходят мне, ко мне там бывает тоже. Пишу, какие-то ссылки даю на какие-то там другие материалы, на другие сайты. И в самом конце я всегда даю свой электронный адрес. И это очень удобно, на мой взгляд, потому что если кому-то из вас нужно, вы всегда можете прислать письмо, и вы знаете, что вам не надо запоминать, не надо записывать. Вот заглянули, увидели и просто скопировали и написали. Ну вот, это то, что я обязательно хотела вам сказать. Сейчас я загляну и посмотрю, есть ли у нас какие-то сообщения. Так, я пока я не вижу, но мне нужно обязательно ответить на те сообщения, во-первых, на которые не удалось ответить вчера, и по простой причине, потому что они пришли уже где-то на 48-й минуте, но вы сами понимаете, до конца передачи оставалось буквально минута-полторы, поэтому даже если бы эти минуты были как бы свободны, то тут даже и прочитать ничего не успеешь. Итак, ну я их скопировала для себя, чтобы вот тут вот не искать их где-то там, где они внизу или где-то. Потому что лента-то, так сказать, сообщение, она же движется, да, и новые сообщения поступают. Так вот, значит, сообщение было от Леры. Сейчас. Так, вот. Лера пишет. Наталья Аркадьевна, если правильно помню, в передаче про монаха Авву Дорофея, Макс, только вот прям уже вспоминает эту передачу, он учит смотреть на того, кто оскорбил или обидел, глазами Бога. Пыталась это сделать, не выходит. Почему-то получается, что тогда я вроде оправдываю этого человека, а себя виню и осуждаю за то, что хочу, чтобы он был наказан. Но он ведь реально зло мне сделал. Лер, ну я надеюсь, что вы нас слушаете. Вы такая наша постоянная слушательница. Ну, в крайнем случае, услышите потом в повторе, в записи. Так вот, мне кажется, вы не первые задаете подобный вопрос. Такие вопросы уже у нас были. Вот о том, что как бы получается, что вроде вот мы, если мы прощаем, то мы оправдываем там вот того, кто нам что-то плохое сделал, а себя начинаем обвинять и осуждать, что вот вроде бы мы вот такие плохие, потому что мы хотим, чтобы человек был наказан и так далее. И что вот этот человек-то, он же действительно сделал что-то плохое, реальное, какое-то зло причинил. То есть подобный вопрос. И я думаю, что и вы сами наверняка это слышали и помните. Но тем не менее, все-таки, да, я хочу вам сказать сразу, что Авва Дорофей, когда он говорит, чтобы мы посмотрели глазами Бога, он ведь не говорит, вы глазами Бога смотрите вот только на того, кто против вас согрешил. А на себя смотреть глазами Бога вам совсем не надо. Ведь так же, правда? Он просто предлагает посмотреть на ситуацию, на всех участников этой ситуации глазами Бога. И на того человека, и на себя. И вот здесь очень важно, как мы с вами воспринимаем Бога, как мы вот представляем себе Его. Почему я сейчас сразу об этом заговорила? Потому что в своем втором сообщении, вот оно пришло прям буквально через минуту, там где-то вот после вот этого первого, который я прочитала, вы написали: дополню. В церкви у нас есть брат, очень прямолинейный и жесткий человек. Судит людей тоже очень жестко. Считает, что именно так и надо. Мягкотелость ни к чему. Часто говорит, что теперь благодарен отцу, что порол его ремнем нещадно. Зато стал человеком. Хотя в детстве и юности обижался. Ну, видимо, обижался на отца. Теперь, говорит, благодарен, но никогда что любит. То есть, значит, этот мужчина, этот брат, он говорит, что он отцу благодарен, но никогда не говорил и не говорит, что любит отца. Значит, что он еще говорит? Возмездие за грех – смерть. А потому он, если что, то есть если что-то вот такое неприятное происходит, разрывает отношения с человеком, который ему что-то такое, ну, плохое, неприятное сделал. Видимо, как считает Лера, возмездие, значит, это смерть, в данном случае это получается смерть дружбе, смерть отношениям. Ну, вот как, видимо, вот в его таком, в его трактовке, ну, возмездие за грех – смерть, так сказать. Но он, слава Богу, он не, так сказать, убивает этих людей, которым что-то плохо сделали, он просто разрывает с ними отношения, как бы вычеркивает этого человека из своей жизни. И вот Лера говорит, что, видимо, возмездие – это смерть дружбе, если смерть, смерть отношениям. И она дальше так и пишет, вычеркивает человека из круга общения. Я думаю, это слишком. И дальше Лера, вот уже как бы последнее, что она написала, да, это смотреть глазами Бога можно по-разному. Как человек понимает и представляет Бога. Это вот последнее, что, так сказать, я от нее получила. И вот в свете всего вот теперь этого, вот этой вот как бы полной картины, да, так сказать, вот о том, как нам смотреть глазами Бога. В свете слов Леры, что смотреть глазами Бога можно по-разному, как человек понимает и представляет Бога. И в этом я совершенно согласна. И вот давайте мы с вами посмотрим. Вот вы привели пример брата из вашей церкви, который очень прямолинейный и жесткий человек. И судит людей тоже очень жестко. И он считает, что так и надо. И считает, что вот прав был его отец, когда порол его нещадно и так далее, и так далее. И я думаю, что вот такой его взгляд на отношения, на то, что правильно, что неправильно, на то, как надо поступать, в очень значительной степени зависит от того, каким было его детство и как поступал с ним отец. И как он теперь вот это вот интерпретирует, понимаете? Ведь он же говорит, что вот не порол бы его отец ремнем нещадно. Очевидно, он тогда не стал бы человеком. А кем бы стал тогда? Странно, да? И опять-таки, вот видите, отцу благодарен, но вот то, что любит, видимо, язык не поворачивается, так сказать. И, скорее всего, любви никакой у него к отцу нет. Так вот, и вот как раз я и в связи с этим стала, вот начала говорить, но потом решила, что будет правильно прочитать все, что вы прислали, тогда это все будет понятно. Вот есть очень важная и трудная тема, на самом деле, очень непростая. То, как в нас может быть искажен образ Бога, когда мы сопоставляем Бога, например, с родителями, да? Вот как родители к нам относились, так очень многие люди считают, к ним относится Бог. И каждый раз, когда об этом как-то прямо или косвенно заходит разговор, я сразу вспоминаю историю, которая была со мной. Я к Богу сама пришла, когда была во Владивостоке. Ну, просто муж, он был отправлен туда в командировку, длительную командировку, он должен был там наладить работу такого как бы нового для этого региона отдела, такого центра. И мы с младшим сыном поехали вместе с ним. Старший был в армии, он очень хотел быть либо пограничником, либо десантником, и поэтому отказался поступать в институт, решил, что он обязательно будет служить в армии. И, ну, собственно, он с детства, как бы, вот у него пограничники, просто его кумиры. И он служил в десантных войсках в Забайкальском округе. Я даже его навещала, там он мне показывал, видела его части, где он спит, и, в общем, всякие там, в общем, где и что у них происходит. В общем, как-то 3 дня мы с ним просто ходили, не разлей вода, конечно, все время вместе. Вот. Старший был в армии, а мы с младшим сыном, он учился в начальных классах, и мы поехали вместе с мужем. Причем поехали мы сначала ненадолго, мы думали, что это лето, а осенью мы уже вернемся. Но задержались там на 3,5 года, и я именно там пришла к Богу. Стала ходить в церковь, приняла крещение. И я занималась там и с детьми в детско-воскресной школе, и в детском доме. Я приходила, и поначалу была одна у меня группа, а потом, по сути дела, весь детский дом. Все жили, учились. И вот этот случай, о котором я вам хочу рассказать, он произошел как раз где-то почти в самом начале вот этой моей эпопеи, как я начала ходить в этот детский дом, заниматься с ребятами. Это был вот на одном из самых-самых первых таких наших уроков, наших встреч, когда была просто пока еще одна группа. И группа была такая разных возрастов. То есть это были ребята, которых на выходные им некуда было идти, потому что все другие, кто там находился, а там были разные дети. Назывался-то детский дом, но дети были разные. Были те, у кого вообще никого не было, да, и вот они там жили постоянно. А были те, у кого были родные. И иногда они их забирали на выходные, да, эти их родственники какие-то. А я приходила вот в один из таких выходных дней, и занималась этими ребятами, поэтому это была такая смешанная группа, которые там оставались на выходные. И вот я, значит, стала рассказывать о Боге, и стала говорить о том, какой он, значит, хороший, замечательный, как он любит. И сказала, что Бог, тот наш Отец Небесный. И стала что-то рассказывать об этом. И вдруг мальчик, у него какая-то была такая реакция, вы знаете, он как-то побелел, потом покраснел, какими-то пятнами покрылся. Знаете, как вот бывает иногда, когда такое напряжение, да? И фальцетом, то есть, видно, он, у него прям даже дыхание прерывалось, он не мог спокойно говорить. И он каким-то таким фальцетом, значит, сказал, что если Бог – это Отец, то мне Бог не нужен. И вы знаете, я растерялась. Просто я сначала никак не поняла, а почему, в чем дело. Ну вот бывает так, да, вот взрослая женщина, уже мама таких, ну, по крайней мере, старший сын был такой большой уже, да, и не сообразила я, что эти ребята, им досталось. И им досталось так, что у них такие были, вообще такое им довелось пережить, что, знаете, не всегда даже вот можно себе это представить. И потом я узнала о том, что над этим мальчиком очень издевался его отец. Он очень пил его отец. Он избивал и мать, и этого мальчика, и его сестренку. И так получилось, что у него и мать умерла, и сестренка умерла. Сестренка от побоев, а мать, ну, тоже, видимо, очень сильно болела, и как-то что-то у нее еще с сердцем было. И, в общем-то, он остался один, и вот этот отец остался. И его, конечно, лишили отцовских прав, и мальчик от этого забрали в детский дом. Но пока он жил с отцом, то ему приходилось прятаться от отца, когда вот он совсем уже был озверевший. И порой даже зимой в морозы приходилось убегать вот в чем есть. Даже не всегда удавалось схватить какую-то куртку или что-то такое, да, чтобы хоть как-то одеться. И он сидел, прятался от отца в таком, знаете, маленьком домике, как бывает на детских площадках, вот эти деревянные домики, да. И вот он там зажимался в какой-то угол, чтобы отец... А отец иногда выбегал на улицу, когда у него, видно, совсем уже там помутнение рассудка такое наступало. И он там кричал, значит, на всю улицу бегал, так сказать, что-то там искал, изрыгал какие-то проклятия в адрес своего сына, какие-то ругательства и так далее. Ну, иногда его забирали там в милицию тогда еще, да. Вот. Соседи вызывали милицию. Но, понимаете, вот он... Иногда было так, что соседи, когда слышали что-то такое, они как бы успевали его перехватить на лестничной клетке к себе. И тогда он все-таки был в тепле, его бы там покормили. А часто получалось так, что ну, никто как бы дверь не открыл, и он прямо выбегал на улицу. И, конечно, болел очень много, и здоровье свое подорвал очень сильно. Ну, представляете, да, зимой. А я жила же там на Дальнем Востоке. И я-то как думала, что это примерно на широте Сочи, что там достаточно тепло. Я поехала туда в куртке, я не брала с собой ни шубу, ничего. И я убедилась, как там вообще. Там температура может быть не такая холодная, как бы, да, там может быть это где-то достаточно даже комфортная, как нам кажется. Температура мягкая, зима, как мы говорим. Но там такая влажность и такие пронизывающие ветра, которые просто порой сносят тебя с ног, особенно если обледенение какое-то, что очень сложно. Я вам говорю про Владивосток, и даже где я жила там такой район, как бы на той стороне бухты Золотой Рог, центр. И я жила где-то уже ближе к мысу, как бы вот, который, ну, короче, там вот это открытое место, с одной стороны это бухта, потом, значит, эти вот наши дома уже были, да, и когда ты идешь по улице, то ты, я шла, например, по улице, по которой граничила с этой бухтой, по сути дела. Там открытое место, почему я говорю, что порой даже сносит по льду тебя, и просто даже страшновато. И я даже думаю, почему тут не сделают такие, знаете, как вот эти, как, типа перил, что-то такое, чтобы люди могли хотя бы рукой хвататься и как-то вот удерживаться, придерживаться, чтобы не скатиться на дорогу, потому что это же город на сопках, и там вот эта сопка, и если вниз тебя занесет, то ты просто скатишься на дорогу, вообще опасно. Так что вот такие даже были моменты. Так вот, и вот этого мальчика вот такая была реакция, что если Бог отец, то мне Бог не нужен. И поэтому большой вопрос на самом деле, понимаете, вот каким было детство вот у этого вашего мужчины, Лера? И когда, значит, вот ну, я бы сейчас сказала, да, вот что о Водорофе говорит, смотреть на себя глазами Бога, вот какими глазами тогда смотрит этот человек? Вот не получается ли так, что в силу того, что, ну, Отец наш Небесный, да, Бог наш Отец. И хоть и сказано, что если там тебя и там все тебя предадут, и все отвернутся, и там родители тебя забудут, да кормилец тебя оставит, я не оставлю тебя, как говорит Бог в Ветхом Завете. Но ведь все равно, понимаете, образ может быть такой, что, может быть, этот отец, который достаточно жестокий и жесткий, и не обязательно должен быть там пьяницей каким-то там, да, бывают очень жесткие люди, которые тоже могут быть очень такими беспощадными, очень чрезмерно строгими и могут и пороть нещадно, не будучи в таком состоянии подпития. И эти люди могут быть такими, которые не оставят, и они будут кормить, и они будут заботиться, но при этом с ними очень даже страшно бывает находиться рядом. Даже такая тирания, да? Такое насилие с их стороны. Так вот, какими глазами смотрит человек? Каким он представляет себе Бога? И на самом деле немало людей, для которых Бог вот такой отец, вот такой жесткий, жестокий, и от которого лучше где-то там укрыться подальше, да? Поэтому, когда вот мы говорим, что та вот та Водорофея говорит, смотреть на себя глазами Бога, то надо, конечно, и вот этот момент тоже учитывать. И опять-таки надо учитывать, что Ава Дорофей пишет монахам, тем людям, которые уже прошли определенный духовный путь, и которые, даже если они в детстве там терпелись самого такого жестокого, да, обращения, но все-таки у них уже произошла какая-то корректура в их сознании, и они понимают, что Бог это вот не то же самое, что какие-то вот, какой-то, может быть, отец изувер, там, ну, предположим, там, да, или мать там какая-то, которая тоже вообще да, била нещадно и так далее. К этому нельзя подходить так чисто формально, не знаю, как сказать, технологически, может быть, так можно выразиться, законнически, потому что при таком подходе, конечно, ни о какой любви, ни о каком прощении речи быть не может. А такой подход действительно бывает, реально бывает. И тот пример, который вы привели, как раз он об этом и говорит, что вот этот человек, если что, вот этот человек, который брат, который в церкви, да, который, очевидно, очень так старается следовать заповедям. И тем не менее, посмотрите, да, и если что, он разрывает отношения с человеком, потому что возмездие за грех – смерть. И если что-то не так, то, значит, такие отношения не нужны, смерть этим отношениям. Ну, в принципе, наверное, так тоже может быть, да? Но не в смысле, что мы там прям разрываем отношения совсем. Но бывает так, что даже если мы простили человека, то, но, тем не менее, от человека как бы вот он не меняется абсолютно, и он не чувствует, когда он причиняет боль другим людям. И просто для какой-то... инстинкт самосохранения, он как бы побуждает нас несколько дистанцироваться от человека. Это не значит полностью разорвать с ним отношения, но это значит, что нужно очень тщательно смотреть за степенью близости в этих отношениях. Но что я могу вам сказать, да, вот если вы уже не об этом человеке говорите, а вы же начали-то с того, что у вас как бы вы свой вопрос же задавали. Вот как посмотреть на себя глазами Бога, как, может быть, вот, чтобы и на этого другого человека посмотреть глазами Бога, как мы можем это сделать? Знаете, ну вот что, так бывает, помогает мне. И я не могу сказать, что я всегда, прям вот всегда-всегда это делаю, но, по крайней мере, не так редко я это делаю. И делаю особенно тогда, когда мне бывает очень трудно. Понимаете, можно попробовать, когда вы находитесь в таком состоянии молитвы, и, может быть, даже не столько самой молитвы, сколько такого какого-то молитвенного размышления, а молитвенно размышлять можно о Священном Писании, о том, что вы прочитали. Можно размышлять молитвенно о том, что происходит в вашей жизни, о том, что вот в вас, там, внутри вас бродят какие-то чувства, с которыми вы не в состоянии справиться, да? Ну, вот, например, ну, не получается простить у меня этого человека, я уже устала от того, что ну, это во мне живет, и я понимаю, что я уже заболеваю от этого, что-то надо с этим делать, а мне ничего не получается. Вот в таком случае вот молитвенное размышление, оно как-то очень полезно бывает, потому что ты как бы приглашаешь Бога вместе с тобой побыть, поразмышлять молитвенно и как-то тебя в этих размышлениях направить. И вот что как бы мне помогает очень-очень и очень. Я понимаю, что кто-то может сказать, что так делать, наверное, не надо. Но на самом деле я читала, как и духовные люди это делали, и более современные, и афонские старцы, и те, которые, так сказать, вот перед нами там раньше, и, собственно, когда Авводорофей говорит, посмотреть на себя глазами Бога, это же тоже, в общем, да, мы как-то пытаемся представить себе, как на нас смотрит Бог. А тут попробовать представить себе, представить себя стоящим перед крестом, на котором распят Иисус Христос. И вот эта толпа, которая, может быть, за спиной там, да, ну, чтобы на нее особенно не отвлекаться, как бы, да, она где-то за спиной, и какие-то выкрики, и кто-то ликует, и кто-то выкрикивает оскорбления. И вот эти три креста, и на одном из них Господь. И он молится. И просит Отца, чтобы он простил вот всех этих людей, которые что-то такое делают, но не отдают себя отчет. Они не понимают до конца, что происходит вообще. Они не понимают, на чьей они сейчас стороне. Они-то думают, что с ними все в порядке, потому что ну, ведь первосвященник же требовал, чтобы распяли. И они не отдают себе отчета, вот на чьи на самом деле они сейчас в стороне находятся. И куда они сами падают, куда они скатываются. И вот попробовать, вот стоя перед крестом, на котором распят Христос, вот мысленно представляя себе это, попробовать посмотреть на того человека, который обидел, или на тех людей, которые нас обидели. И просто задуматься, подумать о том, а как Господь вот сейчас смотрит на меня, когда я, ну, вот в таком вот раздрызганном, разбитом состоянии, когда я мучаюсь этой своей обидой, и получается, и что я, знаете, как бы между двух, как сказать, между двух чего там, разрываясь между двух огней, между двух чего сторон, как бы я бы и хотела бы вроде бы простить и перестать обижаться, а с другой стороны, вроде меня обидели, имею право, да? И вроде бы хотелось бы, чтобы была восстановлена справедливость. И вот как бы вроде получается, вроде и туда, и сюда, и вроде бы вот-вот-вот уже пошла в сторону прощения, а потом что-то такое раз и обратно. То есть шаг вперед, там, шаг назад или два шага назад, и получается, что ты уже пошла в сторону непрощения, и наоборот даже какую-то месть лелеешь. И вот как Бог смотрит сейчас на меня, вот на бедную его доченьку, которая вот в таком вот раздрае находится внутреннем, когда она мучается со своей невозможностью простить. И вот сейчас она пришла к кресту, на котором он распят, и просто не знает, а что ему сказать? Сказать, что я имею право на месть? Вы знаете, я не знаю, это возможно вообще сказать, если ты просто вот мысленно так представишь себя, что стоишь перед его крестом. А он молится за вот этих всех, кто вот так с ним поступил, вот так его терзал и мучил. Ведь язык не повернется, правда? Настаивать на этом праве на месть, а он пришел и взошел на крест, и ни о какой мести речи нет. Понимаете, вот и сразу как-то какой-то вот... Это сразу какие-то вещи просто отсекает. Это очень сложно. И вот, ну, вот мне вот это помогает как-то, вот такие вот мои всякие, знаете, вот эти мысли о том, что а вот это тогда несправедливо, а вот тогда это значит, что я оправдываю, а вот я тогда себя обвиняю. Да я себя не обвиняю ни в чем. Я просто прихожу и говорю: помоги. Я даже не говорю, что я такая грешница, я так согрешила, я так виноват. Просто помоги. Потому что не выходит у меня, не могу я с собой справиться. Не знаю как. То ли я частично уже с тобой, а не до конца. Помоги мне. Дай мне руку, чтобы я за нее держась, как бы вот против этого шквала ветра прошла. Сейчас вспомнила опять про этот Владивосток, и как я за хлебом туда шла. И пропала, меня пошли искать. А я очень долго не могла просто против ветра дойти до этой булочной. Вот. Понимаете, вот я понимаю, что это очень такие внутренние размышления, очень личные, и переживания это очень личные, может быть, даже, можно сказать, интимные такие, да, вещи эти. И происходит это очень-очень глубоко, там где-то в самой-самой глубине наших сердец. Но это действительно помогает. И, собственно, поэтому я и подумала, что, может быть, и если я расскажу об этом, если я поделюсь с вами, то вполне возможно, это поможет и вам. Ну, вот это вот то, что я очень хотела как-то вам сказать. Но дело в том, что, конечно же, я так думаю, что, наверное, это тоже помогает не всегда, когда мы вот так пытаемся перенести наши обиды в какое-то такое другое, как бы, измерение, в другое пространство. И потом, понимаете, это же тоже зависит от того, насколько человек может это сделать. Вот у кого-то это получается достаточно легко, вот человек может очень легко представить себя как бы вот в другом каком-то месте, да, или посмотреть на ситуацию какую-то со стороны, как бы так переместиться при этом видя себя, как вот он участвует в этой ситуации. Вот для меня это легко, на самом деле, мне это не трудно. Я как-то, видимо, не знаю, как сказать, натренирована в этом отношении, не знаю. Но, возможно, мне помогает то, что когда-то я училась в театральной студии, ну и вообще просто как-то у меня образное мышление развито вот, и другими вещами. Но у кого-то не так, и тогда будет сложно. Поэтому я понимаю, что, наверное, это не всем подходит. Но все-таки, дорогие друзья, мне бы хотелось узнать, как вы думаете, вот кому-то из вас, кто-то из вас как бы вот что-то такое родственное для себя, близкое, что-то услышал, вот как вы думаете, вот вам бы такое могло подойти, помочь в таких вот сложных обстоятельствах, когда ну просто ну никак не удается с собой справиться. Вот ты вроде бы и хочешь, а не получается. Вот все равно не получается. Вот как бы себя, знаете, как кто-то сказал, вот я себя пытаюсь придушить, не себя, а в себе вот это вот желание отомстить. И вроде получилось, а потом раз, а оно вот, оно опять голову поднимает, вот оно опять тут на месте, никуда оно не делось, никуда не ушло. И вот, мне кажется, вот в таких каких-то сложных ситуациях вот такое вот как раз и помогает. У меня было еще, я просто сейчас пользуюсь тем, что пока я не вижу каких-то вопросов, и я пользуюсь тем, что у меня есть время, чтобы ответить на вот то, что я никак не могла ответить. Значит, еще получила вопросы от Тани, тоже просто, чтобы уже сразу с этими вопросами, эти вопросы закрыть. Он тоже касается обиды. Значит, Таня написала: Наталья, допустим, простила, ну, вот получилось, простила, и обида ушла. Человек спокоен, но при этом отношений с прежним обидчиком поддерживать не хочет. Значит это, что простить до конца не удалось? Пожалуйста, ответьте, для меня это важно. Вот так написала Таня. Совсем-совсем маленькое письмо. Тань, ну, что сказать? Да, действительно, так бывает. И бывает нередко, что вот думала, что простила, а вот и отношения не хочу поддерживать, и на самом деле потом понимаешь, что простить бывает. Я по себе это знаю, я знаю по многим другим людям, ну, просто со многими людьми это обсуждалось. Но бывает и по-другому. Бывает так, что вы простили, на самом деле простили, но доверие к человеку, вот в силу его поведения, его поступков, да, и того, что вы теперь увидели этого человека, вот он как-то открылся вам с такой стороны, что доверие к нему подорвано настолько, вот настолько как бы фундаментально оно подорвано, да, что теперь вы просто хотите от него держаться на такой какой-то дистанции, такой для вас безопасный. То есть вы не хотите эту дистанцию сокращать. Собственно, я об этом уже немножко сказала, да, что так может быть. Но ведь, понимаете, это ваше право выбрать для себя ту степень близости с человеком, с любым человеком, который вы считаете для себя удобный, комфортный, безопасный. И вы действительно имеете на это право. И, ну, давайте просто подумаем. Вот вы, допустим, с человеком, ну, будем говорить, дружили, да? Почему вы дружили с этим человеком, а не дружили с какими-то другими людьми, например? Ну, потому что, понимаете, мы можем со многими людьми быть в таких нормальных, добрых отношениях, но все-таки мы понимаем, что у нас вот, а друзья у нас вот несколько человек, да? Или вообще там один или два человека, которых мы называем другом, и на которых мы можем положиться как-то, может быть, рассчитывать на них в трудную минуту, да? А почему не со всеми-то? А вот именно потому, что с какими-то людьми у нас есть какие-то вот такие внутренние, мы с ними как бы на одной волне находимся, да? У нас много общего, и мы просто уже, может быть, съев пуд соли, я не знаю, или сколько, но какое-то время мы с ними общаемся, и мы видим, что эти люди, они честные, они держат слово, они ответственные, эти люди, да, то есть они не подставят, они как-то не предадут и так далее, да. И тогда мы уже с доверием к этим людям начинаем относиться. Но может так получиться, что ну, просто все было вот так хорошо, пока не возникали какие-то такие серьезные обстоятельства. А вот они возникли. И вот в этих обстоятельствах как бы, у этих людей есть свой интерес. Вот мы вроде бы, у нас все хорошо, мы дружим, да, и все прекрасно. Но вот какой-то вот у них появился интерес, или, может быть, что-то в их мировоззрении изменилось. Вот то, что они раньше считали недопустимым, а теперь они считают, ну, а многие так делают, а почему мне нельзя? И я так буду тогда делать. Но они теперь по-другому смотрят на какие-то вещи. И поэтому они и могут спокойно что-то такое и вам сделать, чего вы от них явно не ожидаете. Просто потому, что в данной ситуации, в данный момент им это выгодно. И вот вы увидели теперь этого человека с другой стороны, с этой стороны. Тут только надо разобраться. Дело в том, что это может быть какое-то недоразумение, это может быть случайность, и человек очень жалеет об этом. А может быть, что человек смотрит на это нормально, говорит, а в чем дело, а почему нет? Вот разница есть, понимаете? Нужно постараться понять эту разницу. Так вот, если для человека это теперь нормально, или если вы раньше просто ну, не увидели, не досмотрели, или, может быть, он с этой стороны вам не раскрывался, а вот теперь он раскрылся. Давайте подумаем, а если бы он вот так вел себя изначально, а вы бы стали тогда с этим человеком дружить? Думаю, что, скорее всего, нет. И даже если бы это был очень интересный человек, в смысле общения какого-то с ним, много бы он знал, и ну как-то с ним было приятно бы общаться, тем не менее, если бы вы знали его с этой стороны, вы все равно могли бы с ним общаться, но близко к нему или его к себе вряд ли бы стали подпускать. И как бы и доверять ему тоже вряд ли бы стали. Вот если бы было так тогда, это бы, в этом бы было что-то такое предосудительное? Да, конечно, нет. Это вполне естественно, вполне нормально, правда? А что же изменилось? А изменилось только то, что вы когда-то, чего-то не разглядев или не знав, доверились человеку. А теперь вот он раскрылся, да? И если вы убедились, что это не случайность, позицию этого человека, это такой теперь его взгляд на мир, на отношения, на людей, где самое главное, чтобы было хорошо ему, чтобы было выгодно ему. Почему вы не можете пересмотреть свои отношения с ним и принять решение о том, вот какова теперь будет степень близости с этим человеком? Я считаю, что это ваше право, и это вполне нормально. Понимаете, кстати говоря, вот это мы говорили просто там, друг какой-то, то есть человек какой-то странный, да? И тут возникает еще такой момент насчет помириться. Вот часто говорят, а обязательно ли надо помириться, если, допустим, я простила, и пусть человек живет, и я ему зла не желаю, а я должна обязательно помириться и как бы подружиться заново. Дело в том, что помириться – это не всегда значит опять вот так вот прям близко дружить. Понимаете? Даже если раньше была дружба, я объяснила даже, почему это так. Это значит просто, что вы не имеете как бы камня за пазухой, вот не имеете ничего против этого человека. Да, вот пусть он живет, да? Но вы сами как бы вот так совсем близко с ним теперь соприкасаться не хотите. И вы имеете на это право. Но дело в том, что очень похожее бывает и в семьях, да? Когда кто-то из супругов, ну, например, столкнулся с изменой, и у нас было очень много писем и передач, посвященных этому вопросу. Получается, допустим, есть измена, один из супругов изменил, да? Сейчас даже не буду конкретно, там, жена, муж, это неважно, один из супругов. И вот один изменил, значит, согрешил, и вот другой его прощает. Вот простить прощает, а верить потом не может. Но ведь бывает так. И так, наверное, даже бывает чаще, чем вот те ситуации, когда простили, и опять вернулось доверие. И нет никаких подозрений, нет никаких мыслей. Как раз вот это происходит реже. И мы говорили о том, что если все-таки удается, то есть если человек изменил, если он осознал, что он сделал, если он жалеет и действительно он раскаивается в этом, если это на самом деле так, то тогда он дальше живет, не давая поводов сомневаться в его искренности, в его честности, в его верности, да? А тот человек, который пострадал, да, вот эта пострадавшая сторона, она, видя вот это, она может как бы успокоиться, и тогда доверие будет возвращаться. А просто, когда человек продолжает изменять и врать и так далее, и другой супруг это видит, ну как он может вернуть доверие, понимаете, как он может, так сказать, доверять? Ну это просто, знаете, что такое из ряда невозможного. Если я знаю, что меня обманывают, я просто, ну, понимаете, это даже, по-моему, помимо даже твоей воли происходит, но ты просто не веришь этим словам. Потому что ты видишь, что это ложь. Ты видишь, ты это знаешь, ты это чувствуешь, что это ложь. И можешь даже просто на пальцах это доказать, понимаете? Это вот это шито белыми нитками, как говорится. И говорить о том, что ты все равно верь. Ну как это? Я не понимаю это. И вот это большая проблема. Вот когда человека прощают, а верить потом человек не может. И вот тут опять-таки бывает так, что человек-то тот действительно изменился, и он больше не изменяет, и он как бы вот он старается быть верным, да, и думать не думает, и ругает себя за то, что тогда вот так случилось. А никак не может вернуть, чтобы вот это доверие, никак не получается, чтобы ему опять стали верить. И, конечно, он переживает по этому поводу, конечно, ему тяжело. Но дело в том, что, ведь тут, понимаете, тут очень сложно, потому что кому-то может понадобиться очень много времени для того, чтобы этот человек стал действительно доверять, убедившись, что действительно вот теперь все уже по-другому. А то просто был какой-то такой досадный какой-то вот вывих, что ли, в их отношениях, да? И это очень тонкий вопрос. И тут невозможно форсировать его. Когда что-то надломлено в душе, и человек не может это восстановить. И не надо себя обманывать. И не надо говорить какие-то такие красивые слова, когда в душе еще пока этого нет. И не надо себя есть поедом за то, что этого нет. Понимаете, ну, в конце концов, Господь же нам не говорит, чтобы вот ты против вообще всего своего этого естества, вот делай и все. Он хорошо понимает, что возможно, а что невозможно. Но ведь мы можем обратиться к нему, правда? Мы можем сказать о том, что вот я больше на тебя не злюсь. У меня больше нет обиды. Вот это как-то оно залечено, да? Но, например, если это там не супруг, а вот просто какой-то человек, но и общаться у меня так близко желания нет. Это если речь не о супруге, да? А почему, собственно, обязательно надо общаться-то, общаться близко? Но если это супруг, с которым ты живешь рядом, да, и если вот эти раны до конца не зажили, если есть страх, что опять тебе причиняют сильнейшую боль, тогда срабатывает инстинкт самосохранения. Тогда вот это как раз начинает работать. Я думаю, что здесь, вот когда вот так происходит, главное относиться к этому спокойно. Но не спокойно, что ну раз так, значит так, и все. Я не об этом говорю. Я имею в виду относиться к этому спокойно, понимая, что сейчас у меня вот так. Но это не значит, что так будет всегда. А дальше, как, знаете, как говорят, время покажет, да? А дальше я буду видеть, что происходит вот с этим моим супругом, как он себя ведет, как он настроен на семейную жизнь, или он на нее не настроен. Я буду отслеживать мои перемены. Если с его стороны все хорошо, а у меня никак, ничего не меняется, какой-то горький корень во мне вырастает, ну, у меня же есть Господь, я могу к Нему обращаться, я могу просить Дух Святой, чтобы Он помог мне с этим. И мне помогут. И что-то будет происходить, если у меня действительно есть такое желание. Это на самом деле так, дорогие друзья. Ну вот, я рада, что вообще я, как бы, я рассчиталась с долгами, я ответила Лере, и я ответила вам, Таня. И у меня еще есть вопрос, интересный такой вопрос от Якова, но это такой достаточно большой вопрос вы задаете, Яков. Яков, значит, написал, вот Яков, который задавал тогда вопрос про Кумранскую общину и так далее. И вот он тут, значит, мне написал такое достаточно большое письмо, и он спрашивает, он увлекается историей, значит, он слышал, что я тоже увлекаюсь, интересуюсь историей, в том числе историей России, то есть не только христианства, но еще и России, и христианства в России. И, значит, он поделился, что он слышал такую беседу, где шла речь об учебнике из 4 книг автор Спицын. Очень его хвалили. Мой родич его купил для себя, для детей, к тому еще жена у него учитель истории в старших классах. Очень нахваливал. Посоветовал, где дешевле купить. И, значит, там Яков вот, значит, пошел, как бы, да, вот, то ли по, наверное, по ссылке пошел по какой-то, видимо, интернет-магазин, и, значит, нашел, где это. И он спрашивает меня, так сказать, вот про вот этот конкретный учебник автор Спицын. Это автор Евгений Спицын. И действительно, у него есть 4 тома. Это можно купить по отдельным томам, а можно купить все 4 тома, что будет дешевле, естественно. И есть 5-й том, в котором карты, схемы, фотографии всех тех исторических лиц, которые упоминаются в его учебнике. Вы знаете, я очень вам советую этот учебник. Вот Яков просто сразу говорю, потому что он действительно очень хороший. И еще его достоинство заключается в том, что там не излагается, например, Спицын считает так и только так. Он еще знакомит с теми взглядами, которые вообще существуют в исторической науке относительно каких-то сложных, спорных вопросов. И вот это вообще большая редкость. Это просто большая редкость. И это учебник, который прежде всего даже рассчитан на учителей и на людей, которые интересуются историей. Ну вот, я просто вам хотя бы на вот этот маленький вопросик ответила. У вас тут еще много вопросов. Об этом поговорим потом. А сейчас я благодарю, дорогие друзья, вас за ваши письма, за вопросы. Благодарю тебя, Ирина, и прощаюсь с вами. До следующей недели. Хороших вам выходных вместе с Господом.